Около спорта.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. Прямой эфир «Около спорта». Василий Дрожин, Федор Замыцкий. Федя, привет.
Да, привет, Вась. Всем привет.
Ну что же, сегодня у нас интересная тема для обсуждения. Российский форвард Washington Capitals Александр Овечкин побил, казалось бы, вечный рекорд Уэйна Грецки. Забил свою 895-ю, относительно недавно еще и 896-ю шайбы. Вписал себя точно уже в историю. Об этом рекорде мы, конечно же, сегодня поговорим. И не только об этом, но и о многих других. Но начнем мы, наверное, с обсуждения текущих событий. Поговорим про футбольные новости. Наверное, про Лигу чемпионов, про чемпионат России. Ну и поскольку сегодня эфир прямой, традиционно напоминаю, что нам можно в эфир и позвонить, воспользовавшись номером 8 800 100 ровно 2015, а также написать смс и ватсап сообщение. Для этого есть номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит наш эфир обеспечит и вас с нами соединит, если вы сами этого захотите. Ну что, давай, наверное, пройдемся по матчам Лиги чемпионов очень кратенько, тем более, что сегодня-завтра у нас будут ответные поединки. Три команды, которые играли дома, выиграли. Ну вот сегодня, соответственно, у нас Боруссия Барселона и Астон Вилла ПСЖ. И у тех, у других есть дефицит, если мы говорим про домашние команды. Боруссии надо 4 или более мяча забить, Астон Вилле 2 или более. Я думаю, что ни те, ни другие со своей задачей, скорее всего, не справятся. Ну и завтра нас ждут матчи Реал-Арсенал. Арсенал первый матч выиграл 3-0. И, наверное, самая интригующая из серий, которая остается, да, потому что в матче Интер-Бавария Интер хоть и выиграл в гостях первую игру 2-1, но здесь как будто бы еще не все так очевидно, и у Баварии есть шанс зацепиться, а в остальных поединках как будто бы такая возможность, если есть, то какая-то совсем номинальная. Как тебе первые матчи? Я вот посмотрел две игры с участием Боруссии и Барселоны, ну и немножко почитал про относительную сенсацию, которая произошла в Лондоне.
Ну, они все такие разные, поэтому какое-то одного впечатления нет. Ну, понятно, что Барселона деклассировала Боруссию, и Боруссии даже шансов нет, наверное. Не потому, что там счет большой, а потому, что первый матч как бы был совсем безнадежный. Ну, то есть, как там одна из лучших команд в Европе сейчас на текущий момент играла с командой, которая неудачный сезон, и, в общем-то, ничего из этого не вышло. Вот матч ПСЖ и Астон Виллы, он был, конечно, намного более разнообразный. ПСЖ снова классно сыграл. Ну, мы уже говорили о том, что ПСЖ, наверное, феномен вот этого второй половины сезона 24-25 после Нового года, наверное, самая вот воскрешившаяся, возродившаяся команда. И вообще, ну, мне кажется, что сейчас вот по футбольному, не знаю, если можно применять слово «справедливость», каждый раз вот оговариваюсь по этому поводу, наверное, было бы классно, если бы финал был Барселона-ПСЖ. Ну, просто самые зрелищные, самые качественные играющие команды. Но при всем при этом, я думаю, что понятно, что этот шанс очень маленький, но при всем при этом Астон Вилла, конечно, ну, некую такую, при определенном стечении обстоятельств, может что-то из этого выйти. Ну, во всяком случае, потрепать нервы ПСЖ может, и в первом матче она тоже это делала, просто, ну, там совсем хорош уж был ПСЖ. Ну, вот это все, что я говорю сейчас, то, что Астон Вилла не Боруссия. Астон Вилла, конечно, боролась, Астон Вилла, конечно, более качественный соперник, чем Боруссия для Барселоны, это самое главное. И поэтому ответный матч для ПСЖ не будет легкой прогулкой, потому что если чуть-чуть расслабиться, то Астон Вилла в состоянии наказать и в состоянии пользоваться расслабленностью соперника. То есть ПСЖ просто нужно как бы быть на контроле, эту ситуацию держать. Если говорить про Баварию Интер, я тут уже приводил сравнение, я говорил, что Бавария была, как знаешь, такой классный велосипедист, который там фристайлы всякие показывает, на заднем колесе катается, там еще что-то такое. А вот Интер — это вот такой, знаешь, мужик с ключами, мастер, который пришел и разобрал велосипед вот этот вот. Просто он там круто кататься не умеет, он там трюки показывать не умеет, но при всем при этом он абсолютно спокойно, там, я не знаю, все вот по полочкам разложил, цепь снял, звездочки снял, колеса там все в разные стороны убрал, аккуратненько сложил, все очень тихо, мирно, ну и вот своего добился. Мне кажется, что вот это вот очень очень было похоже на это. Интер, там счет 2-1, но есть ощущение, что это как будто бы у Баварии еще меньше шансов, чем у Астон Виллы. Хотя, наверное, конечно, это обманчиво. Ну, вот эта вот разница в уверенности в себе, она была видна. Ну и Арсенал Реал. Понятно, что каждый раз мы уже об этом много раз спотыкались. Каждый раз мы, видя Реал в не лучшем состоянии, каждый раз ставили крест. Каждый раз он это опровергал. И, может быть, опровергнет это в этот раз. Но мне кажется, что все-таки это... Ситуация немножко чуть-чуть отличается от предыдущих. Все-таки вот этот вот уход и Кроуса, и старение Модрича, ну, просто уход лидеров в команде. А новые лидеры игровые, ну, в первую очередь Винисиус, конечно, не стали вот такими ментальными лидерами, и это видно. А Арсенал был хорош, ну, и кроме всего прочего, еще и вот это вот, ну, то, чего не хватило Реалу, вот эти самые лидерские качества проявил Деклан Райс, который потрясающие два штрафных забил. А я абсолютно уверен в том, что Арсеналу нельзя... ну, как бы, неправильно настроиться на этот матч, потому что Реал все-таки хищник, Реал самый, наверное, опытный боец, да не наверное, а точно самый опытный боец в Еврокубках, поэтому этот матч точно стоит смотреть, он точно не бессмысленный, но Арсенал очень большая фора, и мне кажется, что все-таки Реал чуть меньше, когда это мешало Реалу, это тоже вопрос, но чуть меньше готов, чем в прошлые разы к тому, чтобы вот совершить такое футбольное чудо, мне кажется, вот так.
Мне кажется, естественный процесс, когда это смена даже не поколений, да, поколения уже частично меняются, да, но вот схема какой-то игровой модели, можно, и, может быть, и последний сезон Анчелотти, все равно это когда-то должно наступить, возможно, это в этом году, возможно, нет, произойдет, но... Ну, у любого процесса должно быть какое-то логичное завершение. Я, ну, в Реал вообще в этой паре не верю. Вот. Ну и болельщики Арсенала и Интера давно не видели уже в решающих стадиях. Прям совсем уж где-то близко к финалу своей команды. Поэтому, я думаю, Арсенал я уже вообще не помню с венгерских, наверное, времен, да, когда он в финале последний раз играл. Вот. Интер я помню тоже почему-то только в 2009 или в 2010, когда они выигрывали. После этого...
Не, Интер же недавно играл в финале с Манчестер Сити, вот 2 года назад.
Да, да. Ну вот этот момент у меня вылетел из головы. Такие более старые года почему-то лучше запечатлеваются. Хорошо, сегодня, повторюсь, и завтра можно будет следить за ответными матчами четвертьфинала.
Там еще был креатив, наверное, самый такой крутой от болельщиков Арсенала, которые спели на стадионе. Надо же было вовремя придумать, сообразить. Они спели Реалу замечательную песню «Тоттенхэм, переодевайся, мы тебя узнали». По-моему, это очень креативно.
Ну, да, да. Есть, конечно, отсылки к таким междоусобицам лондонского формата. Хорошо, давай, наверное, немножко буквально про РПЛ. Тоже развязка близится к финалу. Еще 6 туров остается. Фактически какая 1/5, 80% дистанции у нас уже прошло. Состоялся один из важнейших матчей для определения результата. «Зенит» обыграл «Краснодар» 4-1. Сократив дистанцию до 2 очков на 5 от Краснодара, лидирующего отстают ЦСКА и Спартак. И ЦСКА со Спартаком как будто бы в противофазах находятся. Встречаются они, по-моему, где-то туры через 2, через 3.
26 апреля, по-моему, если не ошибаюсь.
Дерби всей Руси, да.
27, наверное, ну, вот там суббота будет.
Ну вот, я смотрел календарь. В принципе, на самом деле, у... вот этой четверки примерно он сопоставим, и нельзя сказать, что у кого-то прям сильно плохой или хороший. Там и Краснодар встречается с ЦСКА, например, и с Динамо, и Зенит тоже эти команды ждет. Так что у всех будет возможность еще очки потерять, ну и, собственно, подтвердить свой класс. Но мне кажется, что Спартак как будто бы свои шансы сам у себя крадет после вот этой победы над «Зенитом». И сейчас, ну, наверное, плюс в том, что, как и в прошлом году, интересно смотреть за концовкой чемпионата, в отличие от некоторых других сезонов. Ну, и я продолжаю лично пока болеть за Краснодар. Кстати, мне ЦСКА в последних матчах тоже импонирует. Вот эта серия, которая у них идет, по-моему, они... на отдельном участке, наверное, лидер по числу набранных очков. Так что в целом...
Весной они, наверное, лидеры, больше никто не набрал.
Николич немножко разобрался, как ты говорил, немножко для другой аналогии в этом велосипеде, как будто бы его из тех деталей, которые у него были, ну, пусть не идеально, но собрал так, что он едет, в принципе, не хуже других.
Ну, сейчас лучше других, я думаю, что можно сказать, что ЦСКА, наверное, едва ли не лучше других едет. Там еще Ахмат ни разу не проиграл весной, ЦСКА и Ахмат, вот две команды. Вот. А по поводу... мне кажется, «Зенит» перехватил инициативу в гонке за чемпионство. Все-таки тут дело не только даже в самом результате, но и в том, что «Зенит», конечно, деклассировал Краснодар в этой игре, то есть он его прям полностью переиграл. Я думаю, что там вот было ощущение какой-то функциональной неготовности Краснодара. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что, ну, Краснодар все-таки все равно еще не хватает опыта выигрывать вот такие вот матчи, которые, ну, наверное, как там Вадим Кораблев совершенно справедливо написал, это, наверное, самый главный матч в истории Краснодара. Ну, вот даже в прошлом году матч с «Динамо», там не все зависело от Краснодара. Ну, помнишь, да, там было важно, как «Зенит» там с Ростовом сыграет, еще что-то такое, то есть там были какие-то «но» вот в финальном туре. А вот здесь вот это абсолютно точно был ключевой матч для Краснодара, и Краснодар как бы не справился, наверное, ну, я не знаю, психологически, ментально. То есть вот его в этом смысле, конечно, ну, более опытная команда, надо признать, что более опытная команда переиграла. И я думаю, что ты вот говоришь, что календарь у всех примерно одинаковый, но мне кажется, что у «Зенита» календарь немножко полегче. У «Зенита» из таких топовых команд осталось только «Динамо», они уже со всеми сыграли. У «Краснодара» есть «ЦСКА», есть «Динамо», то есть и есть «Ахмат», например, в следующем туре, который, еще раз скажу, ни разу не проигрывал. У «Зенита» из сложных соперников есть тоже махачкалинская «Динамо» в гостях, которая в последнее время прям разыгралась, поскольку вот, ну, как бы ты вот говоришь, «Спартак», ну, сам себе что-то навредил, да, совершенно согласен, но при всем при этом, наверное, махачкалинская «Динамо» сейчас, кстати говоря, одна из самых интересных команд, которая действительно очень качественно играет в футбол. У нас есть несколько таких команд, и попасть на нее в удачный день, это действительно очень большая проблема. Ну, я не знаю, будут ли такие проблемы у «Зенита», как они решатся, это другой вопрос. Но как будто бы вот сейчас все-таки календарь «Зенита» немножко легче, чем у остальных. Я думаю, что вот сейчас, наверное, для меня уже фаворитом в чемпионской гонке с небольшим перевесом, но является «Зенит». Он все-таки со всеми своими прямыми конкурентами сыграл.
Я думаю, мы отдельно поговорим более подробно про чемпионат России, выделим этому эфир, и он, может быть, будет чисто футбольный, но сегодня все-таки у нас другая тема. Понятно, что это событие произошло уже почти 10 дней назад, 6 апреля, но, тем не менее, эту тему мы не могли обойти своим вниманием. 6 апреля в матче с Нью-Йорк Айлендерс Александр Овечкин в ворота Ильи Сорокина, что очень символично, тоже российского вратаря, забил свою рекордную 895-ю шайбу. И, конечно, этому событию, наверное, ну, во-первых, мы его очень долго ждали. Его очень много лет, наверное, даже обсуждали. И как только становилось понятно, что, ну, очередная сотня голов остается за спиной, так или иначе про рекорд Гретцкий начинали говорить и суперзвезды хоккея, и спортивные журналисты, как у нас в стране, так и в США. И для того, чтобы понимать, ну, насколько это действительно значимое событие, казалось бы, ну, какое-то количество шайб забили, ну, турнир по хоккею, ну, что в этом такого. Но на самом деле, вот действительно стоит понимать, что событие, оно уникальное, уникальное и для хоккея вообще, и для нашего спорта в частности. И еще очень важно, что Александр все эти шайбы забил, играя за одну и ту же команду, что само по себе, в принципе, редкое достижение, когда спортсмен играет, ну, вот в какой-то лиге всего лишь за один клуб в течение 20 лет, поскольку меняются тренеры, меняется коллектив, меняется обстановка, меняются ситуации, они часто бывают не очень располагающие к тому, чтобы мотивированно выходить на арену и доказывать, что ты крутой профессионал, но, тем не менее, есть ряд уникальных спортсменов, которые, вот, несмотря на то, что в их доме все равно что-то меняется, они в нем остаются, они преданы команде, и, ну, это, наверное, тема отдельного разговора про людей, которые в команде играют очень долго, да, здесь можно и про Кенфеева, наверное, очень много слов сказать. Вот, но мы сегодня про Овечкина. Скажи, как в целом ты относишься к этому достижению? Насколько вообще ты близко следишь за НХЛ? Я знаю, что ты к нашему хоккею сейчас больше внимания уделяешь, чем раньше. Ну вот для тебя это, насколько, я не знаю, история интересная, вдохновляющая или вообще какая?
Ну, это, безусловно, большое событие. То есть, я думаю, что у нас спортсменов вообще в российском спорте уровня Овечкина, ну, просто физически немного. То есть, это достаточно конкурентный вид спорта, в котором очень тяжело добиваться результата и стать, ну, в каком-то смысле, лучшим игроком в мире, хотя бы по одному из показателей в истории, это очень большое достижение. При том, что, ну, давайте скажем честно, это в ситуации, когда с одной стороны, ну, в чужой среде, да, не в своей среде, в чужой лиге, это тоже, как бы, при том, что там много играет российских хоккеистов, еще что-то такое, но при всем при этом, мне кажется, что это, ну, великое достижение, без сомнения, но я не знаю, с чем его сравнить. Наверное, чего-то подобного в российском и советском спорте я вот прям вот так вот откровенно припомнить не могу. Мне как будто бы кажется, что это прям... Ну, понятно, что есть болельщики у разных видов спорта, я точно не супер болельщик хоккея, поэтому, наверное, мне тут как бы в предвзятости в какой-то меня трудно убедить, но я не знаю, вот вспомнишь ли ты что-нибудь, какое-то достижение, которое может вот российского спортсмена, который рядом с этим может стоять. Ну, я просто, там, понятно, что у нас там есть там синхронисты, прыгуны с шестом, но мне кажется, что все это все-таки менее конкурентные виды спорта, это все-таки немножко про другое, и даже не про сами, как бы, не само спортивное достижение, а еще вот именно вот, ну, как бы, вот этот вот бренд, вот эта вот регулярность достижения, то есть, получается, человек, там, сколько получается, с 2005 года, 20 лет на регулярном уровне показывает классную игру мирового уровня, не знаю, мне кажется, что этим, ну, очень трудно не восхищаться. При всем при этом, для меня лично, ну, как бы, я... Ну, я периодически, у меня, знаешь, такие всплески интереса к хоккею появляются, но вот при всем при этом для меня Александр Овечкин не любимый хоккеист абсолютно вообще. Не в том смысле, что мне там не нравится, там, что он там каким-то своими там поведением, еще чем-то. Нет, вообще не этим. Мне просто по стилю игры, вот когда вот в тот момент, когда у меня появляется интерес к хоккею, Овечкин не тот хоккеист, который мне вот нравится. Мне там больше нравился Малкин в свое время, мне нравился Дацук, мне нравился Сидни Кросби, мне нравился Яромир Ягр. То есть, ну, как бы мне нравятся хоккеисты другого типа. Для меня Овечкин — это действительно машина для забивания голов, но вот как-то вот именно мое внимание как игрок он никогда не привлекал, но при всем при этом, вот я говорю, совершенно, я не знаю, у меня, я не скажу, что я прям радовался и праздновал, наверное, именно такой эмоции у меня не было, но при всем при этом, конечно, подумать о том вообще, что это за событие, сопоставить его со всеми другими, и масштаб этого, мне кажется, недооценить невозможно.
Ну, Овечкин — это игрок эпоха, вот как можно вспоминать Леброн Джеймса, который пришел в свою лигу в 2003 году и до сих пор не находится, так и Овечкин пришел в хоккей, в большой хоккей еще в 2001 году. Да, у него спортивная семья, да, в хоккей был старший брат, который, к сожалению, трагически погиб и сделал для становления Александра в этом виде спорта достаточно много. Ну вот, ты вспоминаешь хоккей, да, и вот как будто бы Овечкин почти всегда в нем был там. Сначала в нашем отечественном хоккее, и как будто бы, по ощущениям, он сыграл в нем больше, чем на самом деле, да, потому что вот фамилия Овечкин у меня применительно к хоккею, за которым я тогда, наверное, просто чуть больше смотрел, она как будто бы в нескольких сезонах всплывает, хотя на самом деле, ну вот, серьезно, он играл уже там с 2003, наверное, года.
А вот у меня, кстати, такого нет.
И серьезный вклад. Ну, ты, наверное, может быть, за хоккеем и спортом немножко меньше следил в то время. Вот,
ну, не знаю, я следил за хоккеем, но, понимаешь, у меня просто как-то получалось так. У меня еще проблема в том, что Овечкин же не очень сильно ассоциировался со сборной России. Ну, то есть он в ней периодически играл, он в нее приезжал. Но как-то вот так получилось, что самые такие вот, ну, может быть, именно те, на которые я попадал, самые яркие чемпионаты мира, в том числе и 2008 года, да, Овечкин как-то на них не играл. И как будто бы, ну, в основном, когда хоккей вот сборная, это все равно выражалось в каких-то других игроках. Потом,
когда я
начинал там в какие-то годы следить за Кубком Стэнли, еще раз говорю, то Ягр, то Кросби, и вот как-то вот я знал, что есть хоккей, Овечкин, я знал, что он много забивает, то есть я знал про его статистику, но при всем при этом вот у меня он как-то на переднем плане не был. Не, я знал, что он главная звезда, я знал, что он супер игрок, ну то есть у меня понимание этого было, но вот при всем при этом в моем объективе как-то это было все, ну как, я еще, наверное, никогда, ну вот, у меня не особо симпатична была команда Вашингтон, ну, просто по непонятным причинам, я не могу даже тебе объяснить это, что, вот, ну, вот так вот, мне не очень нравилась эта команда, ну, вот так вот просто как-то так получается, что вот Овечкин, он был как бы всегда, но для меня он был просто крутой хоккеист, где-то там играет, но вот в моем рейтинге как будто бы звездой и не был.
Я не говорю, что у меня Овечкин всегда был номером один, а здесь я согласен, что вот в определенные сезоны наверное, ярче проявляли себя другие игроки, и русские, и нерусские, и их фамилии чаще были на слуху. И здесь, наверное, у Овечкина вот прям супер ярких периодов было какое-то количество, но он ценен как раз вот этой стабильностью, да, 19 сезонов с 30 плюс шайбами, это то, что действительно сделать очень-очень сложно, и когда он забил там свой первый 500, многие там именитые игроки, в том числе Павел Буре, говорили, что да, это очень крутое достижение, оно очень большое. Ну, к сожалению, там до Грецки замахиваться, наверное, уже не получится. И Овечкин, он уникальный спортсмен в том смысле, что он смог произвести какую-то эволюцию в собственной игре. И на этапе, когда у большинства спортсменов идет спад естественный, он, наоборот, начал играть лучше. Он начал приспосабливаться к такому хоккею, который был в его новое время. И в этом смысле, я думаю, что Овечкин, он действительно уникален для любого вида спорта, потому что это же не просто здоровье, это же не просто генетика, что ты можешь выходить на лед там, от 18 до 40 лет. Да, это могут делать очень многие, и делали до него, и будут делать после него. Но адаптироваться к хоккею в 2000-х годах, в 2010-х годах, в 2020-х годах и всегда быть на нем не просто конкурентоспособным, а первой величиной, это вот как раз то достижение, которое, мне кажется, и выразилось вот в этих шайбах, которые сегодня все обсуждают, в том числе в Вашингтоне. Ну и вот если говорить про Prime, у него был супер пиковый период, это 2018 год, когда Вашингтон взял Кубок Стэнли, и Овечкин стал лучшим бомбардиром в регулярном сезоне, лучшим бомбардиром в плей-офф и самым ценным хоккеистом. В тот год он был признан лучшим спортсменом Америки. Впервые это звание было отдано хоккеисту, впервые, да, учитывая огромную историю хоккея в Северной Америке, и во второй раз это всего лишь был европейский игрок. Поэтому, ну вот, наверное, эти моменты говорят многое о том, какой вклад он в целом внес в хоккей в Америке, в Вашингтоне, в мире.
Я бы еще, ну, я абсолютно согласен с тем, что говоришь. Мне кажется, что вот этот вот средний уровень стабильности таких спортсменов вообще, ну, как бы, вообще в разных видах спорта, вот ты совершенно справедливо там сравнил с Леброном, мне кажется, что это совершенно релевантное сравнение в том смысле, что человек на протяжении такого продолжительного времени показывает вот этот вот свой высокий уровень, то есть он всегда в лидерах. Ну, я думаю, что вот почему мы в футболе Роналду и Месси великими считаем? Да по той простой причине, что, может быть, эпизодически кто-то там был на таком же уровне, там можно поспорить, но вот то, что сколько лет они это делали, и вот Овечкин в этом смысле, ну вот в тот же ряд спортсменов попадает. Я бы еще вот отметил две вещи. Одно, о которой сказал сам Овечкин, это, конечно, роль Бэкстрима во всех его, вот в этих рекордах, потому что, наверное, больше, чем Бэкстрима, ему никто не ассистировал, и это тоже мне очень понравилось, то, что он это отметил, то, что он его вспомнил, это какая-то прям такая, ну, очень крутая штука. Вот, это раз. И второе, насколько же НХЛ круто отыграла. Я все понимаю, что в Америке это умеют, но каждый раз я не устаю восхищаться, насколько они круто это отыграли, насколько, сколько они из этого сделали контента, сколько они сделали этого, из этого продукта, сколько они вообще на этом денег заработали. Это вообще просто потрясающе. Еще раз, невозможно этим не восхищаться.
Ну, это их собственная история. Я думаю, они по-другому не могли. Ты знаешь, я еще очень сильно удивился. Я не придавал этому никогда большого значения, но сегодня, посмотрев на контракт, который заключил сначала, ну, первый свой взрослый уже в НХЛ контракт 2008 года, который, с одной стороны, вроде бы на 100 миллионов долларов, и сумма кажется в вакууме большой, но увидев, что она была на 13 сезонов, я, честно говоря, удивился, думаю, ну, наверное, потом его перезаключили. Его перезаключил Овечкин, будучи уже супер известным спортсменом в 2021 году, да, покорив уже многие рекорды, на 46 миллионов. И, честно говоря, ну, там в среднем получается меньше даже 10 миллионов за год. Учитывая, что в той же Национальной баскетбольной ассоциации сейчас, ну, звезды за один сезон получают там 50-60 миллионов. И ты понимаешь, насколько же хоккей, учитывая, что это, ну, действительно звезда первой величины, и это контракт действительно, ну, максимально минимальный из тех, которые могли даваться, насколько же по вот, финансовой состоятельности хоккей проигрывает баскетболу и, конечно же, американскому футболу. Но это немножко конечно. Просто в сторону. Ты знаешь, вот
в завершение вот Да, но я просто еще хотел вот, ну, просто такую маленькую вещь, что у нас вот очень много, ну, понятно, что кто-то не слушает, кто-то слушает этих людей, но очень много говорят, типа того, мы тут закроемся от всего мира и будем там в свой спорт играть, у нас там большие спортсмены, большие традиции и все такое, но почувствуйте еще раз, насколько же это классно, когда твой спортсмен добивается успеха на мировом уровне, и это вот признание мировое, насколько от этого тепло, классно, хорошо, и как мы давно вообще этого не видели, и как мы на самом деле, мне кажется, даже вот все в том числе и лестные, и нелестные комментарии по поводу Овечкина показывают, насколько мы поэтому соскучились, насколько мы соскучились вот по этой большой мировой спортивной семье.
Ты знаешь, я абсолютно согласен, и вот сегодня как раз изучая рекорды, которые не побиты до сих пор и которые, возможно, будут не скоро побиты, понимая, что с одной стороны Овечкин уже в этом ряду есть, и вот давай в завершение я хочу как раз несколько таких назвать, и можно просто сыграть в игру, как ты думаешь, какой из них будет побит в первую очередь. Я специально постарался разные виды спорта взять для того, чтобы было интереснее. Ну вот, кстати, если говорить про хоккей, то рекорд Уэйна Грецки именно по результативным действиям, куда относятся не только голы, но плюс еще результативные передачи, он составляет 2757. Да, на секундочку, да, то есть это почти еще 2000 передач было сделано, ну вот, вот этот рекорд, я думаю, очень не скоро будет побит. А если говорить про такие интересные вещи, то, ну, я здесь выписал, безусловно, 8 золотых мячей Месси, 13 мячей, которые забиты на одном чемпионате мира, это было в 1958 году, нет, это был Жуст Фонтен. Это все, Жуст Фонтен в 1958 году, да. Вот. А это 100 очков, забитые в одном матче Уилтом Чемберленом в 1962 году, когда он еще играл за Филадельфию. Это золотой шлем, который выиграла немецкая теннисистка Штеффи Граф в 1988 году в возрасте 19 лет. То есть она взяла все 4 турнира большого шлема плюс Олимпиаду, что не делал кроме нее ни один теннисист и теннисистка почти уже за сколько, ну, 27 лет. Майкл Фелпс, 23 золота всего, тут даже близко никого нет. Ну и еще один наш соотечественник Гарри Каспаров, самый молодой чемпион мира по шахматам, 22 года ему было, когда в 85 году он Анатолия Крамника обыграл.
Карлсон позже выиграл?
Карлсон, ну, вот, получается...
Надо проверять.
Надо проверять, да, давай, хорошо.
Я туда еще один рекорд добавлю. Да, еще один рекорд добавлю, это 14 Лиг Чемпионов Реала, там близко нет никого, то есть там 7 у Милана, я думаю, что это тоже будет не скоро.
Ну, мы сейчас все-таки про людей, да, про людей, не про команды, поэтому вот да, давай из конечно. Вот этих 5 тогда давай, без шахмат, теннис, плавание, баскетбол и два
футбола. Что будет быстрее всего побито?
Да, да.
Ну, мне кажется, что быстрее всего, возможно, Фонтен, то есть вот 13 мячей на одном чемпионате мира, а дольше всего будет побиваться рекорд Фелпса, наверное, это что-то с чем-то.
Ну, согласен. Ну, и чисто по годам, я думаю, что 8 золотых мячей тоже будет набрать тяжело на это.
Да, да, кстати говоря, скорее всего, тоже.
Должно уйти.
Ну, пока близко нет никого.
Да, да, если только Рональдо, я не знаю, не будет играть до 50, что, в принципе, тоже вполне себе возможно. Ну, действительно, рекордов очень много разных существует. Я думаю, отдельно можно будет поговорить про интересные, тем более, что тут просто море интересных данных тоже я смог найти. Ну, сегодня будем подводить итоги. Спасибо, друзья, что были с нами. Следите за футболом, хоккеем, любым видом спорта, который вам интересен. Около спорта. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Услышимся через пару недель. Всем счастливо.
Около спорта.